Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса архиепископа Александра Семенова Тяньшанского. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Галактионе и Епистимии. В рубрике «Русское зарубежье» беседу с профессором русской литературы Никитой Струве, директором издательства «Имкопресс». Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 26. Об опасностях богатства. Господь предостерегает не только против прямого зла, но и против всего того, что может отвлечь нас от Бога, против излишних развлечений и забот. Так Господь показывает, как предающийся удовольствием богач даже не замечает страдающего рядом с ним нищего Лазаря. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, 6 глава, 25, с 32 по 34 стих. Это, конечно, не призыв к праздности и беспечности, но предостережение против излишнего попечения в будущем, которого, может быть, и не будет. Только настоящее принадлежит нам, а между тем человек часто склонен разрушать его ради мечты о неверном будущем. Часто люди устремляются за будущим, попирая настоящее. Особенно опасно, если этой погоней движет корысть. Время — деньги, вот формула, которой пользуются эти любители будущего. Эта формула сама по себе в достаточной мере изобличает греховность принимающих ее. Деньги — это всегда только средство, а не ценность и не цель. Обоготворяющие деньги, то есть средства, отрицает действительные цели и ценности. Каждое мгновение времени может стать настоящей ценностью, если оно не служит только средством к последующему, если мы непосредственно готовы отдать его чему-нибудь ценному. Это возможно, если мы живем не только будущим, но и настоящим, если мы умеем не только действовать, но и созерцать. Только через настоящее и через внимание к нему можно достигнуть вечного, и Бога можно встретить только в настоящем мгновении, а не в мечтах о будущем. Между тем, цивилизация нашей эпохи с ее техникой и ускоренным темпом жизни почти лишает человека возможности жить настоящим, созерцать, молиться, встречаться с Богом. Господь предупреждает против этой опасности в притче о богаче, решившем сломать свои зернохранилища, чтобы построить новые, не зная, что в ближайшую ночь он умрет. Евангелие от Луки, 12 глава, 16 по 21 стих. Говоря об этой опасности, чрезмерной озабоченности, Господь предупреждает и против богатства вообще. не можете служить Богу и мамоне, и еще удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Евангелие от Матфея, 19 глава, 24 стих. Смущенные этими словами, апостолы вопрошают Господа: «Кто же может спастись?» Евангелие от Матфея, 19 глава, 25 стих.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Мученики Галактион и Епистимия. Богатые знатные супруги Клитофон и Левкиппия жили в городе и месте Финикийском, долгое время были бездетны. Много золота отдали супруги языческим жрецам, но оставались бесплодными. Городом Эмес в III веке управлял поставленный римскими кесарями Сирид Секунд. Он был беспощадный и ревностный гонитель христиан и для их устрашения велел выставить на улицах изощренное орудие пыток. Достаточно было малейшего подозрения в принадлежности к секте галилеян, так язычники именовали христиан, чтобы человек был схвачен и предан мучениям. Несмотря на это, многие христиане добровольно отдавали себя в руки палачей, желая пострадать за Христа. Один старый человек по имени Ануфрий, скрывавший под рубищем нищего свое иноческое и пресвитерское достоинство, ходил по Эмесу из дома в дом, прося подаяния. Везде, где он видел возможность отвратить людей от языческого заблуждения, он проповедовал о Христе. Однажды он пришел в богатый дом Левкиппии. Принимая от нее милостыню, инок почувствовал, что женщина печальна, и спросил ее о причине этой печали. Она поведала старцу о своем семейном несчастье. Утешая ее, Ануфрий рассказал ей о едином истинном Боге, о его всемогуществе и милости, о том, что он всегда дает просимое тем, кто с верою обращается к Нему. Надежда наполнила душу Левкиппии. Она уверовала и приняла святое крещение. Вскоре после того во сне ей было открыто, что она родит сына, который станет истинным последователем Христа. Сначала Левкиппия скрывала от мужа свою радость, но когда младенец родился, она открыла мужу свою тайну и убедила и его креститься. Младенца назвали Галактионом. Родители воспитали его в христианской вере и дали ему прекрасное образование. Он мог сделать блестящую карьеру, но Галактион стремился к непорочной иноческой жизни, уединению и молитве. Когда Галактиону было 24 года, отец решил его женить и нашел невесту, красивую и знатную девушку по имени Епистимия. Сын не противился воле отца, однако по промыслу Божьему свадьба была на некоторое время отложена. Часто посещая невесту, Галактион постепенно открыл ей свою веру, обратил ее ко Христу и сам тайно крестил ее. Вместе с Епистимией крестился один из ее рабов, Евтолмий. Новообращенные решили, по примеру Галактиона, посвятить себя иноческой жизни. Покинув город, они скрылись на горе Публион, где было два тайных монастыря, мужской и женский. Новые иноки должны были взять на себя всю необходимую физическую работу, так как насельники обоих монастырей были стары и немощны. Несколько лет иноки подвязались в трудах, посте и молитвах. Однажды Епистимии было во сне видение. Она и Галактион стоят в дивном дворце перед светлым царем, и царь подает им золотые венцы. Это было предвестием их скорой мученической кончины. Язычникам стало известно о существовании монастырей. Был послан отряд, чтобы схватить их насельников. Однако монахи и монахини успели укрыться в горах. Только Галактион не захотел бежать и остался в келье, читая Священное Писание. Когда Епистимия увидела, что воины ведут связанного Галактиона, она стала умолять игуменью отпустить ее, потому что хотела принять муки за Христа вместе со своим обручником и учителем. Игуменья со слезами благословила Епистимию на подвиг. Святые перенесли тяжелейшие пытки, молясь и прославляя Христа. По приказу судьи их четвертовали. Евтолмий, бывший раб Епистимии, брат ее во Христе и сподвижник в иноческом делании, тайно предал честному погребению тела святых мучеников. Он же написал в назидание современникам и потомкам их жития. Есть два образа исповедания веры – тайный и явный. В слышанном нами житии глубина первого образа видится в проповеди священника Ануфрия, матери будущего мученика Левкиппии. Основа такой проповеди – вера, почва для нее – человеческая боль. Движимый сострадательной любовью священник дает надежду среди уныния, приоткрывает и завесу вечности пред новообращаемой. Плод этой тайной надежды – будущий явный мученик Галактион. И в древние времена церковной истории общим принципом жизни христиан было исповедание тайное. Это совсем не та пресловутая вера в душе, столь распространенная в наше время. Как правило, такая вера построена на ложной и ленивой предпосылке, что якобы и без посещения храма, и какой-либо внутренней борьбы с грехом Бог и так у меня в душе. Странно думать, что пребывающий в душе Бог не пускает человека в свой дом, храм, не зовет очистить совесть покаянием во многих и подлинных грехах, порой и смертных. Христианам же первых веков реально на каждом шагу грозила смерть, и смерть мучительная. Чтобы претерпеть муки, часто превышавшие меру человеческой природы, необходимо было жить глубокой внутренней жизнью. Невидимый миру подвиг молитвы готовил душу к явному подвигу страдальчества. Иногда бывало, что душа созревала до крайней любви ко Христу. Тогда подвижник дерзал на открытое исповедание, так сказать, вызывая огонь на себя. Такое было свойственно редким из первых христиан, мученикам Галактиона и Епистимии в частности. В 20 же веке, в годы безбожных гонений, подобных случаев почти не встречается. Тем более, это означает, что нам предлежит подвиг тихий, не в самонадеянном мечтании о чем-то великом, а благословенное отцами малое доброделание, которое и от прелести охраняет, и приносит реальный плод возрастания души.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Русское зарубежье» предлагаем вашему вниманию беседу с профессором русской литературы Никитой Алексеевичем Струве, первым издателем Солженицына и директором легендарного издательства «Имка Пресс».
Дело в том, что, конечно, Россия достигла, начиная с 18-го, но в основном в 19 веке, большую культуру. Одну из самых больших культур христианского мира, современного. Но широкую культуру, потому что с примесью секулярной прививки. И эта культура широко распространялась. Известно, что школьное образование должно было стать всеобщим, вот, кажется, непосредственно после революции. Тогда. И, кроме того, Россия притягивала очень многих, не только искателей счастья, но и как раз ее культуру. И вот в 20 веке уже очень многие, и в 19-м тоже, но в конце, скажем, 19-го, в той половине, очень многие инородцы вошли в русскую культуру и стали творцами русской культуры. В частности, это касается вот немцев, англичан, французов меньше, между прочим, и людей еврейского происхождения. Ведь, скажем, если взять 20 век, два великих русских поэта, Мандельштам и Пастернак, из еврейских семей. Если мы берем философию, два великих философа, тоже российских, по крайней мере, Франк и Шестов, тоже из еврейского бывшего населения.
А когда все изменилось? Бабушка говорила, что евреи не могли поступать в высшее учебное заведение, и смешанные браки тоже не благословлялись.
Ну да, традиционные семьи не обязательно примерные семьи, потому что они более закрыты. Традицию очень хорошо соблюдать, но нужно ее соблюдать с открытостью. И Россия была вот в культурном смысле, во многих смыслах, очень открытая страна. Нет, евреи могли поступать в УЦЕНС, конечно, даже в некоторые средние школы и, разумеется, в университеты. Но все-таки какое-то меньшинство проходило через университет, а затем евреи, и не только евреи, уезжали за границу учиться. Это было, как теперь уже распространено, и набравшись к науке за границей, на Западе, они возвращались в Россию и становились творцами русской культуры. Так вот, во мне ни капли русской крови, но есть какая-то частица зырянская, потому что мой потомок по бабке, он или его сын автор первой русской грамматики еще во времена Пушкина, русской грамматики, филолог, англичанин Герд. Сейчас его сын умыкнул одну зырянку, и так, в общем, пошло. Это ведь. А по отцу тоже, то есть по дедушке, значит, немецкий род, обрусевший по-настоящему только с моего деда, но который говорил по-немецки превосходно и учит немцев даже. А по матери у меня французская семья, с одной стороны, какие-то аристократы, разорившиеся во Франции, решили поискать счастье в России в 20-х годах 19 века, стали купцами первой гильдии. И так далее, я еще могу разветвлить. Так что это свидетельствует об открытости тоже России. И вообще всякая великая, конечно, всякая великая вообще культура, она, как бы сказать, должна быть очень почвенной, но если она только почвенная, то она тоже не дает, может быть, тех верховных плодов. Она должна быть очень открытой. Столь же почвенно, сколько открыта. Вот всякая опасность теперь, может быть, даже если вернуться любовь к родине, шире, можно сказать, если любовь к русской культуре, должна, как бы сказать, сопровождаться тоже и открытостью, а не замыканием себя. Потому что тогда плодов не будет.
Какие семейные традиции вы восприняли с детства?
Ну, просто культурные традиции, не знаю, мать у меня была католичка, ну, нас водили в церковь два раза в год, так соблюдали, минимум, я бы сказал, но некоторую культуру, скорее, мой отец хотел мне привить французскую культуру, так что в эмиграции была такая тенденция, чтобы не отрываться тоже как раз от почвы, на которой живешь. Так что у меня вначале я читал по-русски с трудом.
В школу ходили?
Французскую, все французское, ни в одну русскую школу я не ходил. И я в Россию попал на 60-м году жизни первый раз. Но, тем не менее, какая-то у меня русская судьба получилась.
Ну, каким образом?
Отчасти потому, что я решил посвятить себя русской культуре, русскому языку.
А почему это случилось, если вы рождены во Франции, если с детства вы учились в французской школе, если ваши родители, как вы сами сказали, пытались из вас, может быть, во многом сделать французом?
Не, это не значит сделать французом, но немножко привить тоже и французскую культуру, потому что, конечно, языковая культура, я, скажем, я дома не говорил, говорил материнский мой язык русский. Это, в общем, существенный момент о том, который сыграл. Нет, я решил посвятить себя русской культуре, русской литературе, истории. Во-первых, потому что это было легче отчасти для меня, чем другие науки.
Почему?
Ну, потому что немножко своя как-то все-таки.
Да, но почему не французская культура? Ну,
могло бы быть, но... А, во-первых, потому что мы переживали, как бы сказать, вот страшное падение России в Тартарары.
И вот это миссия... Это имеется в эмиграции.
Я думаю, эмиграция это передавалась детям. Я родился, скажем, 10 лет после иммиграционных годов, но, тем не менее, все-таки близко.
Да, наверное, многим в России это сейчас даже не совсем ясно, что происходило, скажем, в 30-е годы здесь, в эмиграции, будь то в Сербии или во Франции.
Это разное. В Сербии, во Франции разное. Во Франции сосредоточилась интеллигенция. В Сербии осталась армия. Там возобладали очень консервативные тенденции, ностальгические, монархии и так далее, связь церкви с монархией и так далее. А у нас, особенно в Париже, где было наибольшее количество, мне хочется, сосредоточено людей по разным причинам, даже экономическим, потому что Франция потеряла 1,5 миллиона человек в Первую мировую войну, значит, не хватало рук. Но, кроме того, во Франции в основном сосредоточилась интеллигенция самого разного спектра, но в частности, благодаря созданию Православного Богословского института в Париже, в Сергиевском, я бы сказал, религиозно-богословская элита высочайшего уровня, такой, который бывает не, может быть, раз в век или раз в два века, а может и такой уже и не будет, и не повторится.
Все-таки, что это был за мир, когда сталкиваешься с представителями иммиграции, то радостно за них, вот какую любовь они имели к России. Даже те, которые не видели ее никогда, но они ее знали.
А это тем более, это очень хорошо у Мережковского написано. Именно когда не видишь, то любовь более чистая и, может быть, более глубокая, особенно, что мы знали всегда, то есть... Я, скажем, с 10-летнего, с 9-летнего возраста знал, что происходит в России, какие там происходят ужасы. Потом была встреча в конце войны со второй эмиграцией, то есть несчастными остарбайтерами и вообще людьми, которые познали вот жесточайший голод 30-х годов. Они нам рассказывали, как они были свидетелями, как друг друга люди поедали вообще. Тогда был распространен каннибализм, в частности, на Киевщине и вокруг Киева.
А вам вот уже сейчас, когда вы приезжали в Россию, сейчас издано много разных книг, кажется, что эти сведения были объективными?
Абсолютно объективными. Мы совершенно знали все, что в России происходило. Можно было обмануться, особенно в 1945 году, поскольку все-таки Россия не только участвовала, но была главной победительницей немцев, то очень многие соблазнились, что вот режим изменится. Ну вот наш круг и наша семья, ну и более широкий круг, абсолютно не этим не соблазнился. Даже вот философы разделились. Бердяев соблазнился, он вдруг решил, что Россия пошла по правильному пути и так далее, и так далее. А Семен Людвич Франк, великий философ, который очень хорошо знал лично, он совершенно не соблазнился. Он просто видел насквозь. И мой дед, например, мой дед умер до конца войны. Но он считал, что нужен в один мешок нацизм и коммунизм. То есть он был уверен, что все равно так или иначе победит Запад. Это он был уверен, что западная демократия, англо-американская, победит.
Каким виделось будущее России?
Тогда оно не виделось. Оно виделось, скорее, виделось как именно холодная война. Надолго, во всяком случае, я думаю, и в ней надо было как-то участвовать. Потом начались жесткие преследования церкви. Хрущев кое-что сделал для России, но ведь он считал, что он уничтожит Бога. А мы это все понимали, что это тоже продолжение бреда. Стоило только читать ясными глазами те же советские газеты, ту же антирелигиозную пропаганду. Тогда написал книгу о положении христиан в СССР, начиная с 1917 года и до, и кончая как раз преследование Хрущева. Правда, Хрущев пал сначала, но они продолжались. Книга была на французском языке, разумеется. Мы создали даже такой комитет, экуменический, там были и протестанты, и католики, и православные, защиту христиан в СССР, это прошумело. Пошумело на Западе, в общем, мы участвовали вот в том, что открывали глаза западных людей.
А на архипелаг ГУЛАГ какая была реакция во Франции, по крайней мере?
Ну, она вообще была на Солженицына, но на архипелаг ГУЛАГ, конечно, колоссальная, но она была еще раньше, как только появился Иван Денисович, а затем романы, раковый корпус, стали во Франции, Солженицын был прочитан и услышан. Еще до ГУЛАГа очень многие интеллектуалы-коммунисты просто обратились, я бы сказал, поняли, что они заблуждались. Еще не все. Архипелаг ГУЛАГ докончил, хотя всегда оставались люди, которые и так далее, упорствовали.
Но это не было открытие для вас, просто вы поняли масштабность происходящего.
Нет, я понял гениальность Солженицына, поскольку я издатель этой книги в Париже. Тираж вот исключительный для эмиграции по-русски, на русском языке. Это 50 тысяч первого тома, 20 тысяч второго тома, 10 тысяч третьего. А по-французски это миллионные тиражи, по-немецки тоже. Это вообще книга века. Я считаю, что мне очень повезло, не знаю почему и за что, что я ее издатель, потом издатель был тайный, мы переписывались с Александром Исаевичем. Начиная с 1971 года.
Со стороны советского правительства у вас не было проблем после издания этой книги?
Меня много раз это спрашивали. Потом зазывали в Советскую Россию разными путями. Но я думаю, чтобы не столько, чтобы мне навредить, потому что я француз и так далее. Это был большой скандал, как бы сказать, дипломатический, всяческий. Но чтобы выследить, какими тайными путями я вообще в отношении с пробуждающейся Россией. Я думаю, с этой точки зрения. Это были люди, конечно, которые по заданиям меня зазывали. Но я, конечно, я наотрез отказывался. И поэтому, и в основном... я даже принципиально. Я сказал, пока архипелаг ГУЛАГ не будет издан в России, я в России не поеду.
Ну вот ваш дедушка не дожил, но вы дожили до падения коммунизма. Ваша реакция на события последних 30 лет?
Я вообще предсказал более-менее хронологически в своих статьях, в 80-м году, это было не так, что через 10 лет коммунизм падет. Но это было видно, в общем, могло быть видно мной. Уже тогда, когда эти махали ручками с Кремля, можно было понять, что система дряхлеет. А что, я никогда не думал, что Россия выйдет сухой из воды, что после 70 лет что она вдруг станет какой-то блестящей демократией на высоком моральном уровне. Я этого не думал, потому что меня фактически ничего не удивило из того, что происходило, из той разрухи, с которой, как бы сказать, падение коммунистической власти началось, и из тех трудностей, и бесшабашности первых лет и так далее. Это было бы сверхчудо, и вообще было бы ненормально. Чудеса касаются какого-то одного события. а не страны, 70 лет отдавшейся дьявольщине.
Так... Да, были новомученики.
Да, меня Александр Исаевич даже спрашивал, почему вот столько было новомучеников, а почему Россия от этого не здоровеет, не преображается. Я сказал, что ничего автоматически не бывает. Новомученики нам свидетели, что они пошли, особенно те, кто вольно пошли на мучение. Но все-таки это, они не могут изменить экономику, они не могут сразу ввести демократию. Да, как известно, демократия – это не самая худшая система, или, вернее, лучшая из плохих систем управления. Капитализм в себе содержит, кризис показал. Тоже много изъянов, как раз дикий капитализм, с которого начала новая Россия, был во многих проявлениях ужасным. Но все это меня абсолютно не удивило. Я думаю, что иначе не могло быть. В каком смысле иначе не могло, потому что не подготовлены были кадры, ничего не было подготовлено. И все принадлежало партии. Все, кто вообще руководили страной, всегда боялись самих себя и друг друга. Так что, как это, чтобы это сразу изменилось? Но сейчас я считаю, что Россия медленно идет по пути выздоровления. В политическом смысле, отчасти в экономическом тоже.
Если более конкретно сказать, что вас радует, что вас огорчает в современной России?
Считаю, что политически наведен некоторый порядок, несомненно, за последние годы. Что все-таки экономически Россия поднялась, и уровень жизни поднялся. Это несомненно. Когда я путешествую по России, я посетил 60 губерний, включая далековатые, как Владивосток.
Интересно, а самые яркие впечатления от путешествий по России?
Они почти все очень яркие. Это может быть Архангельск, церковная жизнь в Архангельске. Но я еще ездил и в Астрахань, и в Владивосток, и в Торопец. Может, даже не знаете, где Торопец. Это крайняя точка Тверской губернии и родина патриарха Тихона.
Патриарху Тихону какое было отношение к эмиграции?
Ну, как к святому. Я считаю, что он был святой, когда был епископом в Америке и так далее. Слава православия. И до, и после. Один из самых просвещенных и первый патриарх, и как раз не из властных патриархов, но из свидетелей.
Алексеевич, а вот какой был ваш самый первый детский образ России?
Детский образ России, в общем, это все-таки русская эмиграция.
Он был здесь?
Ну, несомненно, несомненно, Россия, лучшая часть России была здесь, особенно во Франции. Это была все-таки высокая культура, не только в смысле, скажем, профессиональном, что философы и так далее, или даже ученые были. Но это была лучшая часть, потому что это было все-таки моральное сопротивление уже от белой армии, те, кто до конца шли вовлечения души, защищали действительно истинные интересы России. Совершенно они предпочитали умирать или уезжать за границу, где жили в основном очень бедно, никогда на бедность не жаловались. То образ бедной, высококультурной и высоконравственной России, не нужно это принимать как 100%, понимаете, там были предатели, далеко не нужно ходить, муж Марины Цветаевой. Вот, я думаю, что это действительно образ России очень помог, скажем, мне тоже встать на путь верности России.
Тоже один вопрос, то, что часто огорчает меня, но я думаю, это было абсолютно во все времена, конечно. Это люди со слепой верой, которые полностью отрицают культуру, а с другой стороны, культурные атеисты. Вот существует ли какой-то золотой путь у нас?
Я думаю, золотой путь всегда существует. Весь вопрос, насколько его воплощать, насколько его сделать своим, я не вижу проблемы вообще. Христианство выросло одновременно из, как бы сказать, из божественного ничто, но из иудейской религиозной культуры и греко-латинской. Отцы церкви не могли бы мыслить, если бы они раньше не прочли бы Платона или Плотина. Проблемы нет, это проблема фальшивая. Это страх какой-то перед культурой. Который,
таких людей сегодня
довольно много. Довольно много. Отрицание вообще опасная вещь. Особенно отрицание ценностей. Вот западная культура создала, как говорил Мандельштам, озеро христианской музыки. От начала и почти до теперешних времен. Ну, Бах и все остальные.
То есть, какой бы вам хотелось видеть Россию?
Одновременно русской. Потому что сейчас идет глобализация. И поскольку была опустошена она, то она поддается этому отчасти больше. Но поскольку не великая культура, то, может быть, отчасти меньше. Но у Франции тоже великая культура. Но Франция тоже немножко уходящая страна. Затем европейская.
А вы верите, что это возможно?
Знаете, надежды юноши питают отраду. Старцам подают, а старцы нуждаются в отраде. Не знаю, нуждаются ли юноши в надежде. Но, в общем, когда меня спрашивают, ну, к этому надо стремиться.
В рубрике «Русское зарубежье» вы слушали беседу с профессором русской литературы, первым издателем Солженицына и директором легендарной «Инкопресс» Никитой Алексеевичем Струве. В музыкальном оформлении передачи прозвучала музыка Петра Ильича Чайковского, песнопение небесных чинов радования в исполнении хора Свято-Сергиевского «Подворье в Париже» под управлением Николая Михайловича Осоркина. «Днесь радостно ликует церковь русская» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Где грань между православием и язычеством? Носим на груди земельку от гроба Матронушки и других святых.
Я вам скажу основной принцип, по которому можем видеть, где православие, а где язычество. Прежде всего скажу, можно быть 100% православным, по крещению, по хождению в храм, соблюдению церковных предписаний. И в то же время, вы слышите, точно в то же время быть 100% язычником по своему духовному состоянию. Скажите, как это возможно? А вот теперь скажу, что разделяет христианство и язычество? Что отделяет друг от друга? Язычество видит причины всех бед. Где? В людях, в обстоятельствах, во властных структурах, в людях, которые меня подсидели, на меня наговорили, на меня наслали. Кругом все вокруг меня виноваты. Один я чистенький, голубок и нетронутый. Христианство говорит, все, что происходит с человеком, и внешние обстоятельства, и человеческие нападения, какие угодно, все обусловлены одним. Чем? Моим внутренним духовным состоянием. Марк Подвижник прямо говорит, не хочешь скорбей, не греши. Преподобный Марк Подвижник. Вы слышите, какие интересные вещи? Христианство говорит, все обусловлено моим духовным состоянием. Язычество говорит, нет-нет, внешними обстоятельствами. Поэтому христианин, когда с ним случаются какие-то скорби, несчастья, так он начинает каяться, начинает рассматривать свою душу, начинает исправлять свою жизнь. Вы слышите? Свою жизнь исправлять. Язычник, хотя бы он православный, неважно, не православный, он сразу бежит куда? Сколько свечек поставить? Какой иконе нужно молиться? Я однажды вот так вот в таком собрании очень строго спросил, сказать, кому нужно молиться от пьянства? Все ответили, неупиваемые чаши. Я говорю, ой, как правильно, да чего же вы православные? Не вздумайте молиться перед Казанской или Владимирской или Иверской иконой Божией Матери. Все, Я говорю, что же, До чего докатились? У вас что, уже 1000 Божьих Матерей, что ли, появилось? Это что такое? Так вы иконе молитесь или Божьей Матери? Вот вам образец. Язычник ищет всюду, что бы сделать, каким мощам приложиться, какой иконе отслужить, в какой храм сходить, в какой монастырь съездить. И не думает бедный, что причина-то всех его невзгод внутри его кроется. И исправлять можно свои недостатки внутренним очищением души. Все внешнее имеет значение лишь постольку, вы слышите? Все внешнее имеет лишь постольку, поскольку помогает мне покаяться. Слышите? Помогает мне покаяться, очиститься. Только тогда имеет значение. Когда же я чмокаю икону без покаяния, без обещания и исправить свою жизнь, никакого проку мне не будет. Повторяю вам, Иуда причастился, а не только земельку взял кого-нибудь, и в него вошел сатана. Так и с христианином. Ты, пожалуйста, пожалуйста, обращайся к святому. С чем? Помоги мне покаяться. Вот, оказывается, с чем. Все эти церковные обычаи, молитвы только тогда могут иметь вспомоществующую силу, когда я прошу, Господи, помоги мне покаяться, помоги мне очиститься. Если же этого нет, если мы на это все смотрим как на чисто внешние средства, тогда мы настоящие язычники. Кем бы мы ни были, неважно, мирянинами, монахами, священниками, иерархами, не имеет никакого значения. Никакого значения. Язычник и христианин вот чем отличаются между собою. Кто на что обращает внимание. Вот так. Вот где эта грань.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Строители». Поначалу богослужения совершались в маленькой комнатке бывшего швейного ателье. Колхоз надумал было заключить с нами договор об аренде этого помещенца, а мы в ответ — договор об аренде собора, в котором с 30-х годов колхоз размещал то гаражи, то мастерские. И до того он наразмещался, что довел грандиозное кирпичное сооружение до мученической погибели. И тогда правление колхоза усовестилось и решила построить рядом с останками собора новый храм, хоть небольшой, деревянный, но вполне всамделишный. Председатель принес старенький огонек с репродукцией картины «Над вечным покоем» и сказал: «Во, такого хочу». Пригласили бригаду плотников и начали строить. Бригада эта состояла из закарпатцев, которые в прежние времена наезжали сюда возводить скотные дворы и зерносушилки, и завистливо именовались шабашниками. Но потом обзавелись семьями и превратились в обыкновенных людей. Избраны они были для столь ответственного предприятия лишь потому, что обладали единственным на всю округу церковным календарем, привезенным с далекой родины. Однако вскоре обнаружилось, что под воздействием наших холодов и промозглой сырости закарпатская воцерковленность получила совершенно неожиданное преломление. Они частенько попивали, и все-то в честь именин. Откроют календарь, вот, дескать, у Александра именины, вот у Бориса, вот у Федора. А разных Федоров в святцах более 30. Я пытался выяснить, когда кто родился, когда крестили, чтобы утвердить законные дни тезоименинства. Но тут они начинали доказывать, что у них, настоящих православных людей, так принято. Потом переставали меня понимать и, наконец, вовсе переходили на украинскую мову. Тем не менее, работа помалу шла, и, возможно, дошла бы до положенного завершения, когда бы к бригаде не присоединился еще один земляк — Ваня, разом добавивший в плотный праздничный график 60 с лишним именин. Он нанес смертельный удар по строительству, и оно прекратилось. После чего вся бригада, прихватив столь любезный их плотницким сердцам календарь, отправилась искать счастье в других Палестинах. Впрочем, до своего исчезновения они еще предложили мне построить баньку из бруса и востребовали за работу 40 бутылок водки. Было это в суровые дни противоалкогольных гонений, и я мог накопить столько бутылок почти за 2 года. Мог еще получить сразу, но лишь на собственные поминки. А в таком случае непонятно, зачем и баня нужна. Через месячишко они снова объявились с готовностью сбросить цену. Я показал им готовую баньку. «За сколько?» — поинтересовались они. «За бутылку».
«Шо ж за дурень на то согласился?»
«Да это я сам», — говорю. «Сложил, а потом соседом обмыли». Они сочли, что я сильно продешевил. А церковь достраивали колхозные плотники. Работали добросовестно, и переплетцы оконные малыми квадратиками собрали, как в старину, и царские врата по мере своей фантазии фигурно вырезали. Это ощущение важности церковного дела унаследовали они не иначе, как от деда-диакона. Но и от отца, разорявшего храм, тоже кое-что перепало. Пока шло строительство, мастеровые и выпивали в алтаре, и курили, и в карты поигрывали. Какое-то время кощунственность эта обходилась без происшествий. Ради заслуг деда-диакона, наверное. Потом к плотникам присоединился электрик, у которого неблагоговейности тоже было пруд-пруди, и произошло недоразумение. Стали электричество подключать. Залез монтер на верхушку столба и пробует на ощупь, в которых проводах есть ток, а в которых нету. И вот найдет нужное и орет: «Фаза!» И всякий раз прилагает что-нибудь непотребное. Я предупредил его, что ругаться не следовало бы. А он в ответ, мол, это все вроде как ерунда. И ничего он не боится, потому что с этими фазами давно знаком. И тут то ли ремень на монтерской кошке развязался, то ли фаза какая-то незнакомая попалась. Но светоносец вдруг опрокинулся вниз головою и неудобно повис на одной ноге. Пока бегали за стремянкой, нога выдернулась из ботинка, и бедолага нырнул к земле. Обошлось без переломов. Забравшись снова, он боли уже не сквернословил и с фазами разобрался на удивление легко. Действительно, по-приятельски. Подошла пора восстанавливать еще один храм, каменный, находившийся в 70 километрах от моей деревни. Местные власти предложили опытного хозяйственника, который всю жизнь что-то строил в наших краях. Он развернулся быстро. Сразу же у него завелись деньги, появился лес, кирпич, цемент, шифер. Строительные материалы исчезали, обретались вновь и вновь исчезали. Машины с колхозным мясом шли в далекий северный город, где бригада сварщиков бросала на стапелях недостроенную подводную лодку, чтобы выполнить срочный заказ нашего хозяйственника. Лес, напротив, отправлял он в южный город и радостно сообщал мне, что взамен высылает электроавтобус. Никакого бензина не надо, зарядил от сети и катайся. Да еще и гармонь обещают в придачу. Похоже, это был троллейбус с гармошкой. Год проходил за годом, а в храме ничего не менялось. «Пока я строю, я живу», — пел хозяйственник. «И очень неплохо», — свидетельствовали прихожане. Выгнать его было трудно. Местная власть, имевшая здесь корыстный интерес, препятствовала. Но в конце концов дело разрешилось благополучно. Впрочем, после моего отъезда его допустили к восстановлению еще одного храма. Крест на купол он водрузил в точности задом наперед, но приобрел новую автомашину. В соседнем районе своего священника не было, и мне иногда случалось касаться соседских забот. Там за восстановление деревянной церкви взялись учителя сельской школы во главе с молодым директором. К сожалению, в их компании отчего-то не оказалось преподавателя физики. Мастера сняли медные ленты, непонятно зачем проложенные по стенам от кровли до самой земли, и через два дня молния сожгла церковь. Только тогда провозвестники будущего сообразили, что ленты призваны были разделять разряд небесного электричества и провожать его в землю. Вооружившись этим познанием, они взялись за следующий храм, благо церквей у них сохранилось немало. Однако самые большие потрясения были связаны с судьбой 300-летней шатровой церкви. Тут, наконец, действовали настоящие профессионалы, приехавшие из большого города реставраторы, возвели вокруг храма строительные леса и к каждому бревну приколотили по алюминиевой бирочке с номерком. Они хотели разобрать сооружение и перевести его в свой культурный город для пущей сохранности. Однако наши не отдавали. Тяжба продолжалась несколько лет. И все это время церковь оставалась в лесах. На площадках, которых северной, теневой стороны, снег лежал до июня, подтачивая старые стены. Однажды местная газетенка сообщила, что власти большого культурного города смирились с твердостью наших властей и дают денег на реставрацию зодческого шедевра, поглядеть на который съедутся туристы из цивилизованных стран. Тут-то мы, дескать, и разбогатеем. Между тем, за неделю до этого радостного известия, 40-метровый храм рухнул, сокрушив разлетевшимися бревнами могильные кресты маленького погоста. И реставрировать было уже нечего.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.